Для культа личности нужно два условия, а культа – Б – личность. Весь Путин – одна такая большая обидчивость. Это действительно человек, который даже интеллектуальному уровню Сталина проигрывает в разы. Россия все про Путина понимает. Понимание ничтожества переживаемой эпохи в России огромно. Нас убивает даже не змея, нас убивает тараканище. В России пришла к власти сатанистская секта. По вам осталось нанести последний удар. В России не будет больше чекизма, в России не будет больше лидера чекиста. Путинское государство рухнет.
Это «Навигатор», меня по-прежнему зовут Ренат Давлетгильдеев. Через секунду перейдем к разговору с Дмитрием Быковым. С вас лайк, подписка на канал и не забывайте комментировать наши эфиры. Погнали! Рад приветствовать вас, Дмитрий Львович.
Здравствуйте, Ренат, здравствуйте, друзья.
Начну с самой неприятной темы для меня. Тут в понедельник Владимир Путин отпраздновал день рождения, и мне реально стало очень грустно. Малыши в детских садиках на коленях стоят. Видимо, их приучают к тому, что детям, которые любят Путина, нужно с детства привыкать жить без ног. Воздушные шары, прямо как в первых «Утомленных солнцем», летают в небе, только вместо Сталина Путин. Вот вроде формально в России нет культа личности, но это же, очевидно, признаки именно культа личности. Так ведь? И вообще, вот воспитательницы, которые ставят детей на колени и сами встают на колени тоже, они это всерьез или им просто кажется, что так нужно?
Тут два вопроса на самом деле. Во-первых, есть ли в России культ личности? В моей молодости была такая, в моем детстве была такая поговорка: для культа личности нужно два условия, а культа – Б – личность. Поэтому примерно понимание некоторой диспропорции и местной славы, оно всегда жило и при Брежневе, и даже при Хрущеве, потому что, понимаете, ведь при Хрущеве культ личности никуда не делся. Он формально с ним боролся, при Хрущеве чуть меньше стали сажать, а меньше стали пытать, дали некоторую свободу. Но фильм «Дорогой Никита Сергеевич» выходил, и безумные восторги со стороны придворных одописцев были. И Андропов, и Черненко, который процарствовал полгода, все успели словить свою долю культа, хотя это было и гротескно. Владимир Путин действительно, безусловно, результат накачки этой личности, потому что сам по себе он не сказал ничего содержательного, ничего остроумного, ничего дельного. Правда, он убил очень много народу. Но это не делает его личностью абсолютно. Даже у Сталина, в общем, была некоторая по сравнению с ним начитанность, некоторое кровожадное остроумие и, страшно сказать, но некоторые личные черты, которые в случае Путина мы не наблюдаем совершенно. Ведь Путин – это ходячий ресентимент, одна такая большая обидчивость. А тут невозможно даже личный выпад какой-то сорганизовать, потому что совершенно непонятно, что это за личность. Видно, что это воплощение худших черт российского народа. Ну да, действительно, но совершенно, ну, скажем так, изнанка петербургского характера, всегда довольно мстительного, омнительного, ипохондрического и так далее. Но никоим образом это не самостоятельная личность. Вторая составляющая этого вопроса, насколько это все всерьез. Понимаете, мне много раз приходилось говорить о том, что действительно черты постмодерна в сегодняшней России налицо. Это когда люди, ну, постмодерн – это антимодерн, по большому счету у нас любой пост всегда анти. Это воплощение, опять-таки, всей архаики, которая в обществе накопилась. Но самое главное – это абсолютное неверие, абсолютное несерьезное отношение к собственным словам и действиям. Такое ощущение, что постмодерн все спишет. Ведь что такое философия постмодерна, как она формировалась в России? Надо сказать, что у каждой цивилизации свой модернизм и свое отношение к нему. В России представляется, что постмодерн – это, значит, ну, пресловутая формула снятия бинарных оппозиций, это отсутствие каких бы то ни было принципов и веры в какие бы то ни было слова. Это когда все разыгрывается как, ну, по старым нотам, но без чувства, без внутреннего участия. Я думаю, что постмодерн в целом, о котором говорят там применительно к Пинчону, например, или к Дэвиду Фостеру Уоллесу, он никакого отношения к России не имеет. Там это было ироническое переосмысление истории, безусловно. А в сегодняшней России я бы сказал так, вот если давать определение русскому постмодернизму, это испытывать чувства без их сознательного наполнения, без их осмысления. То есть испытывает патриотический экстаз на ровном месте, на базе чувства обиженности. Испытывать восторг по поводу вождя, без вождя. Вот это самое страшное, потому что меня часто, кстати, упрекают, что неужели вы думаете, что убежденность была бы лучше? Да, убежденность была бы, конечно, лучше, она была бы честнее. Убежденного можно переубедить. А того, кто повторяет ритуальные формулы ради того, чтобы кормили, его переубедить нельзя. Он, ну, такой абсолютный конформист. Вот один, значит, стремительно вырождающийся российский писатель, не люблю называть его имени, потому что противно, ну просто тошнит, правда, пишет, что Путин – это человек совершенно патологической работоспособности, патологической верности, необидчивости, полного отсутствия чувства мстительности и так далее. Вообще эти разговоры о том, что Путин добрый, потому что был бы злой, давно бы уже всех убил бы ядерной бомбой, это тоже такой штамп, который применительно к нему существует. Опять-таки такое апофатическое определение, определение через негатив. Путин – это тот, кто может убить весь мир, но пока не убил, все на колени. Я вижу, как эти все российские писатели крутят себе уцелевшее, что у них там уцелело, чтобы вызвать патриотический стон, патриотический визг. Никакого восторга, никакого содержательного к себе отношения, ни содержательного протеста, ни содержательного восторга Путин вызывать не может. Это действительно человек, который даже интеллектуальному уровню Сталина, не бог весть какому, проигрывает в разы. Сталин, по крайней мере, читал все, что номинировалось на премию его имени. Он очень начитанный был, обучаемый такой. В качестве начальника среднего чайного треста в Грузии он великолепно бы справлялся. И, может быть, еще заслужил бы добрую память коллег. Но, к сожалению, на государственных должностях такой человек будет стимулировать террор, потому что так проще управлять. И, кстати говоря, поощрять худшие черты социума тоже всегда проще, потому что сами донесут, сами друг друга изобьют, сами организуют тоталитаризм. Тут только же в России опыт по этой части большой. Тут только пальцем помани, и среднестатистический россиянин кидается осуществлять ту единственную матрицу, которую он умеет. У него был большой опыт, его этому учили. И он начинает реализовывать страх, раболепие, доносы. Это, понимаете, для того, чтобы люди выросли и преодолели это, нужны сознательные усилия. А для того, чтобы они с облегчением плюхнулись в прежнюю матрицу, для этого никаких усилий не надо. Для этого просто вот дай отмашку, это тут же сработает. Конечно, вся эта публика, словословие Путина, там, становясь на колени в детских садах или поздравляя его приветственными адресами безвкусными, да, там, говоря о его службе Богу, о его глубокой вере и так далее. Конечно, вся эта публика не верит ни одному слову. Более того, вся эта публика надеется, что она в близкой своей старости напишет мемуары, как они все понимали и как они, значит, втайне пересмеивались и издевались. Этого, во-первых, не будет. Не будет никаких мемуаров. Во-вторых, вряд ли они просто живут, потому что восставший народ не будет особо там разбираться, кто пересмеивался. Накопилась дикая ненависть. И эта ненависть, энергия ее такова, что она абсолютно сметет всю нынешнюю. Вот тут на мне сейчас, видите, лежит такой интересный отпечаток от жалюзи, как бы такая световая цепочка. И вот примерно так же сегодня, вот как сейчас на мне эта световая цепочка, проступает российское самосознание. Вот есть такая абсолютная темнота, но в ней какая-то подспудная цепь огней. Вот они видны. Не нужно делать вид, что в России тотальный мрак. В России всегда есть люди, которые... Сейчас я все-таки из нее выдвинусь. В России всегда есть люди, которые и все понимают, и сопротивляются, и ненавидят эту фальшь тотальную. Но это все существует таким световым пунктиром. Нужна определенная доброжелательность, определенное внимание, чтобы это разглядеть. Так вот, никаких мемуаров не будет, подозреваю, что не будет даже никакого протеста и процесса. Просто будет взрыв социальный, очень сильный, сопоставимый с гражданской войной. Подспудно под этими гнойными корками в России кипит довольно бурная интеллектуальная жизнь, как это всегда бывает в эпоху общественного застоя. И Россия все про Путина понимает. Но Россия копит энергию для того, чтобы это случилось. Ведь, понимаете, в России протестную энергию сейчас, когда кажется, что и незачем, нет никакой концепции завтра, никакой веры в завтра, эту протестную энергию взять практически негде. Меня, кстати говоря, довольно часто спрашивают, на чем основан мой оптимизм. Люди не любят оптимистов. Когда скажешь что-нибудь такое пессимистическое, сразу за умного сходишь, и все, главные верят, что ничего не надо делать, потому что сделать ничего нельзя. Ребят, надо, придется. Так вот, оптимизм мой основан, как ни странно, именно на том, что понимание ничтожества переживаемой эпохи в России огромно. Россия привыкла быть великой, считать себя великой, говорить о себе как о великой державе. Основанием для такой самооценки всегда были российская наука и культура, ничего другого. Потому что масштаб территории, масштаб запасов, вся таблица Менделеева в недрах – это не делает никого великим. Большой и великий – это разные вещи. Так вот, все, что в России было великого, все, что в России могло называться великой, при Путине оказалось истреблено. Путин поощрял сорняки. Для этого ума не надо. А культурные растения при нем истреблялись. Вот это разочарование, огромное разочарование прежде всего к себе, и эта дикая волна самоненависти, которая в сегодняшней России кипит, невзирая на все разговоры, все телевизионные фрик-шоу, это чудовищная волна, огромная. Понимаете, ведь революции делаются не... Вот это очень важно бы понимать, эту формулу, но она до большинства не доходит. Революции делаются не на волне отвращения к режиму. Революции делаются на волне отвращения к себе. Когда невозможно больше жить с собой, терпеть себя такими. Когда элиты становятся участники СВО и главной проблемой переносить их посттравматический синдром, такая страна себя великой считать не может. Поэтому, разумеется, день рождения Путина проходит сегодня не на волне разочарования в нем. Это бы бог с ним. А на волне страшного разочарования в себе, страшной самоненависти, которая кипит внутри каждого. И если даже у меня, при, в общем, моей изолированности от российского общества, при том, что я уехал и занят совершенно другими проблемами, если даже у меня время от времени возникает стыд за то, как заканчивается культура России. Я ею занимался, я к ней принадлежу. Чем она заканчивается? Мы привыкли думать, и меня только равные убьют. А нас убивает даже не змея, нас убивает тараканище. И когда мы на это смотрим, всех абсолютно, виновных, невиновных, ответственных, неответственных, всех накрывает волна этого несоответствия, дикого отвращения к себе. Ну как же мы это допустили? Ну как же дело нашей жизни сумел закончить петербургский гибист, у которого нет ничего, кроме обиды на весь мир? Ну что же это такое? Вот довольно скоро мы будем наблюдать, как эта волна отвращения заполыхает по всей стране.
Вы знаете, меня тоже часто, в том числе наши зрители, обвиняют в чрезмерном оптимизме. Но я тут недавно изучал к разговору о формировании новых элит из бывших СВОшников, из отвоевавших, из вернувшихся. Я вот изучал народный бунт, народный протест против тотального торжества этих самых СВОшников. И вы знаете, во многих регионах, в десятках регионов, я наткнулся на самоорганизацию общества. Ну, условно говоря, вот была новость про то, что в Бурятии, например, решили сделать ментовской клуб. класс и второклашек, восьмилеток, обучать правильно обходиться с дубинкой, вот начиная, собственно, со второго класса. Родители взбунтовались, общественность взбунтовалась, медиа региональная, которые совершенно не независимы, об этом написали, директор школы была вынуждена дать заднюю. Там, в Волгограде мы с вами обсуждали этот случай, значит, сумасшедший СВОшник открыл пальбу по детям, которые громко слушали музыку, менты пытались это дело замять, местные жители объединились в инициативную группу, написали коллективные письма, несмотря на страх выступать против ветеранов, которых с экрана телевизора объявляют новой элитой, которых назначают там полпредами президента в каких-нибудь там уральских и прочих федеральных округах. И это круто, и это есть. И это мне дает определенную надежду, потому что несмотря на тоталитарную зачистку всего, там, медиаполе, общественного поля, все равно люди видят это и понимают, что это ненормально. Поэтому пространство для оптимизма, это я пытаюсь вторить вам, есть, существует, это круто.
Говорите очень здравую вещь, хотя и чрезвычайно печальную. Понимаете, ведь дело в том, что разрушение существующего строя, вообще разрушение диктатуры, далеко не всегда идет по линии социальной утопии. Для того, чтобы разрушить существующий строй и начать гражданскую войну, далеко не обязательно, значит, желать построить триумфальное общество будущего. И представление о прекрасной России будущего у нас очень разные, часто взаимоисключающие. У меня у самого, так сказать, были бы проблемы с тем, чтобы сформулировать, как я ее вижу. Я только знаю, что у меня не будет запрета. То есть вот эта постоянная мания все запретить, это исчезнет. Но опять-таки, сколько народу придется запретить для того, чтобы эту программу осуществить. Иногда революция, вы не поверите, возникает на негативе. Ну вот, понимаете, на чем держалось сопротивление, об этом очень полезно сейчас почитать, на чем держалось сопротивление генералу Франко в Испании. По большому счету у испанских коммунистов, у испанских республиканцев, кроме того, что они законное правительство, не было за душой никакой особенной программы. Они об этом и Хемингуэй, и Оруэлл, все объективные люди, Кольцов даже, об этом подробно написали. У них представления о позитиве сильно расходились, а у многих они были предельно наивны. Ну что говорить, крестьянская страна, у нее нет и не может быть четкой позитивной программы, она формируется в процессе. Но ненависть к франкизму, ненависть к жестокости у них была, еще к этому добавлялась ненависть к церковникам, что, скорее всего, не очень хорошо. Но вообще церковники сами виноваты, не надо поддерживать кого попало. Реакционное католичество – это не просто так возникший штамп. Поэтому, понимаете, я совершенно не оправдываю расправы с церковниками, которые тогда были. Я просто хочу сказать, что сама церковь в этом довольно интенсивно поучаствовала. Когда мы говорим о том, что сегодняшний российский протест вдохновляется в основном омерзением, да, мы, в общем, мы понимаем, о чем речь. Мы прекрасно понимаем, что для этого отвращения есть все причины. Далеко не всегда наш новый мир строится из желания установить новые социальные отношения. Это социальные отношения под вопросом. Мы просто видим, что старое совершенно отвратительно. Вот Блок говорил, должно прийти новое, равно не похожее на строительство и разрушение. Это его мечта, и 100 лет спустя обстается абсолютной недостижимостью. А придет разрушение сначала. И энергия этого разрушения, кстати говоря, на русской революции была до такой степени огромна. Понимаете, все эти разрушения церквей, сбрасывания крестов, расстрелы священников, это же все принималось народом не потому, что народ расклили евреи и большевики. Это народ делал своими руками. Сидела в этом народе страшная масса негативистского отношения, дикая жажда разрушения. Ведь понимаете, когда запираете этажи, будут нынче грабежи, это же не потому, что революция была поддержана только криминальными инструментами и элементами. Это потому, что эта революция сама по себе несла в себе страшный запал разрушение прежней жизни, того, что тот же Блок называл страшным миром. Это был страшный мир. Чудовищная распутинщина – это не ленинский штамп, это было. Министерская чехарда – это было. Коррупция на всех этажах, поиски предателей, дикая свара во всех общественных институтах, начиная с парламента. Это было. Когда люди долго живут во лжи, у них накапливается этот негатив. Сейчас вот все говорят, сейчас все ненавидят друг друга, разгуляется смута. Понимаете, это не просто смута, еще это чудовищная усталость. Усталость от вранья, от самоцензуры, от доносительства, от постоянной оглядки на соседа. Я могу немного по своему примеру, вот это тот случай, когда я могу судить, я могу немного по своему примеру судить о том, что это будет. Когда ты выезжаешь из России, у тебя со страшной силой как бы возникает вот это чувство поднятой плиты. У тебя расправляется душа, потому что ты жил под гнетом трех самых ужасных представлений. Первое, все бесполезно. Второе, все кругом враги. И третье, ты всегда виноват. Вот когда у тебя отбирают эти три глядящие на тебя пушки, когда тебя перестают бомбить пропагандой по этим трем линиям, ну ты просто, ну условно говоря, выезжаешь из зоны действия этих ретрансляторов, как их назвали Стругацкие, у тебя прежде всего расправляется душа. Поэтому, когда в России все это схлынет, и схлынет, конечно же, там не в результате реформ сверху, на это вы даже можете не рассчитывать, когда эту крышку сорвет, первым чувством будет блаженство. Блаженство, потому что душа начнет постепенно расправляться. Деструктив будет, разрушение будет, самосуды будут, от всего этого никуда не денешься. Но еще сильнее этого будет чувство. Больше не надо притворяться сволочью через сво. Больше не надо имитировать мерзость. И люди с таким облегчением кинутся воспитывать, работать, строить, искать, заниматься своим делом, что вот только на это и надежда, только это заставляет меня надеяться, что в России кровавая смута задержится не долее, чем на несколько месяцев. Этого тоже хватает, этого тоже можно было бы избежать. Но я абсолютно уверен, что трехлетняя гражданская война, а может быть и пятилетняя в России, тогдашняя, сократится в соответствии с законом общего ускорения истории. Тогда уезжали в эмиграцию на 70 лет, потом на 20. Сейчас вряд ли она продлится дольше 10, а может быть и 5, я думаю. Равным образом гражданская смута на российской территории продлится не долее года.
И ведь даже сволочи через свой, может быть, даже через ЗГВО, то есть какие-то сволочи уже, они тоже, ну, простите, затрахались. Я имею в виду, например, Егора Гузенко, недавно задержанного, и все Z-паблики только об этом, наверное, последние дни и пишут. Мы тоже обсуждали с вами его личность. Это известный блогер под ником 13-й. Ну, которого тоже все задрало, который начал в открытую критиковать и Министерство обороны, и Владимира Путина. «Предатели сидят в Кремле», это его цитата. И вот тут скрутили прямо на центральной площади одного из российских городов.
Давайте, вот, смотрите.
И вы знаете, ну, в возмущении очень многие патриотически настроенные люди, которых тоже все задрало, которых тоже, ну, которым тоже просто, ну, надоело смотреть в зеркало и понимать, что они занимаются предательством самих себя. Это же тоже показатель того, что
Понимаете,
накипело.
Ренат, вот в чем дело? Я очень рад, что вы это упоминаете. Вот все эти упреки, значит, да, что кто-то оправдывает и отмазывает Z-военкоров. Z-военкоры отличаются от остальных по двум ровно параметрам. Во-первых, у этих людей все-таки есть профессия в руках. Пусть эта профессия не ахти какая созидательная, но все-таки они заняты профессиональным объяснением и, более того, свидетельствованием, освещением того, что происходит на войне. Это первое и довольно очевидное. Но есть второе. Понимаете, вот они критикуют этот режим, и у них есть, пусть это вдохновлено очень дурными чувствами, прежде всего самомнением, они критикуют, конечно, этот режим справа. Критикуют его за то, что он недостаточно решительно воюет, за то, что он не переубивал еще всех украинцев. Но дело в том, что у этих людей есть, по крайней мере, готовность этот режим критиковать, поднимать голос против него. Вот, понимаете, очень трудно найти человека в России, который вызывал бы у меня более негативные эмоции, чем Анна Долгорюк. Ну, я стараюсь вообще о женщинах не думать дурно, но она вот тот случай, когда гендерные различия не являются решающими. Анна Долгорюк – это человек чудовищно фальшивый, со страшным самонакрутом, с очень плохими стихами, с очень дурными, бесчеловечными мотивациями. Человек с безнадежной, искалеченной психикой. Но даже Анна Долгорюк нашла в себе силы против вот этой всей политики child-free и борьбы с child-free, поднять голову, поссорилась с любимым человеком из-за того, что он хотел детей, а я не могла себе этого позволить. Конечно, это ужасно, когда зэт у инкор не может позволить себе детей, не может позволить себе того, что того лучшего, что есть в жизни. Но она, по крайней мере, выступает против тотально уравнительного подхода к чужим проблемам. Куда вы лезете в демографию? Тут уже даже Гурулеву сказали, сидите в Госдуме, занимайтесь геополитикой, в демографию не лезьте. Куда вы грязными руками своими, да, потными? Вот тут как раз очень, мне кажется, важно, что это, ну, простите, тут же отвращение не скрываем, потому что это о самом тонком говорят самые грубые. Как раз вот это желание страны навязывать всем еще и сексуальное поведение, еще и количество детей, это вызывает у этих людей вполне понятную злобу. Я прочел сейчас довольно занятную статью, Сережа Лойк ее выложил, но, кажется, это на канале «Кремлевская табакерка». Довольно занятная статья о том, как ведут себя люди СВО в тылу. Там написано, что их негатив, их негодование – оно диктуется очень простыми причинами, когнитивным диссонансом. На войне им говорят одно, в тылу другое. На фронте им говорят, что они герои, и пропаганда им это же дует в уши. А никакого уважения к себе, никакого понимания собственного героизма они в тылу не видят. Более того, они видят, что в тылу преуспевают совсем не те, которые мешками кровь проливали. И, между прочим, хочу опять-таки напомнить, мне, в общем, тоже, понимаете, не очень приятно все время ссылаться на ситуацию 2017 года. Я ситуацию 2017 года не считаю идеальной. Но, ребят, ну что делать, если другой нет? Что делать, если у вас власть падает под гнетом собственной некомпетенции? Что делать, если у вас диким негативом заряжены люди, возвращающиеся с фронта? Кто сделал революцию, ребят? Ее сделали те, кто возвращались с фронтов. Тогда ее сделали безграмотные крестьяне, довольно дикие ребята. Сегодня ее сделают зэки. Они и есть глубинный народ России, и армия России в значительной степени, там я не скажу, что на 90, как пишут некоторые, но в значительной степени она состоит из них. И это люди, которые привыкли к завышенной самооценке. Достоевский в записке из «Мертвой думы» пишет: «Я ни в ком не встречал такого самоуважения, как в этих падших людях». А тут еще их самоуважение, оно подогревается пропагандой. Они возвращаются, они понимают свое место в этой реальности. Они опрокинут этот строй. Понимаете, это классическое «на то и напоролись». Если вы долгое время самую негативную, самую негативистскую часть общества заряжаете на ненависть, эта ненависть Украины не ограничится. Они вернутся, в этом-то и весь кошмар. И когда все писали, а как же вы посмотрите в лицо той армии, которая вернется? Нам не придется им в лицо смотреть. Мы, слава тебе, Господи, от этой ответственности избавлены. А в лицо им придется смотреть тем, кто их туда отправлял. И вот в этих гляделках, кто кого переглядит, по-моему, совершенно очевидно, за кем будет победа. Победу на внешнем фронте Россию одержать не удастся, это уже видно. Но победа на внутреннем будет, безусловно, за зэками.
Вы знаете, зрители просили затронуть с вами в рамках сегодняшней беседы тему «Железная гейта», но я вот подумал, я очень не хотел об этом говорить, и я придумал, как встроить этот вопрос в русло нашей с вами беседы сейчас нежнее. Знаете, вот я не буду ничего говорить про этот фильм «Катца», не хочу обсуждать эту историю, а вот о чем хочу поговорить на самом деле. Я вот когда изучил список донаторов ФБК, я нашел там такое количество людей, которые являются плоть от плоти российским государством, российской властью, что просто прифигел. Ну, условно говоря, деньги отслюнявливали ФБК абсолютно такие максимально бронзовые члены российской элиты. Миллиардер Хачатуров, Росгострах, да, и так далее. Плюс потом появился этот слив про то, что Цыриев, тоже миллиардер, абсолютно лояльный Путину, значит, собирался сливать на него компромат ФБР, лишь бы просто вот вообще сбежать из этого ада. То есть мы видим, что даже в этой прослойке, прослойке элиты, прослойке людей, которые обладают огромными капиталами, существует очевидная ненависть к режиму, очевидное желание от Путина дистанцироваться и как бы очевидная протестность. То есть они, с одной стороны, управляют капиталами в России, ворочают миллиардами, а с другой стороны, они все равно мечтают о том, чтобы это все рухнуло наконец-то. Это что же
Ну,
как раз, да, вот мы про оптимизм, про оптимизм говорим. Да.
говорите святую правду, понимаете, потому что и то, что Гуцериев ради избавления от санкций готов был абсолютно на все пойти, и то, что крупные российские фэткэты, жирные коты, так или иначе донатили ФБК, ну, отчасти, конечно, по понятным причинам, тоже чтобы сняли санкции, то есть, грубо говоря, чтобы разоблачали не их, это диктовалось отнюдь не желанием поддержать ФБК. Это была такая форма благотворительности с далеко не благотворительными мотивами. Но тут же, понимаете, ну, это трагедия такая российской оппозиции, что на существование в условиях абсолютной невозможности легально заработать, а зарабатывать все эти люди могли бы легально, а не только разоблачениями и вовсе не шантажом. Их расследование – это чрезвычайно зрелищное, вполне профессиональное кино. Фильм «Предатели» – это хорошо снято, и появись это на любом федеральном канале, это было бы оплачено по параметрам и по канонам телевидения, довольно богатой организации. В конце концов, если у оппозиции нет никакого способа легально бытовать, она вынуждена собирать донаты. Но тут важно, что подчеркнуть. Вы совершенно правы, когда говорите, что в основе Железнягейта лежит классическая русская ситуация, когда крупные промышленники поддерживают оппозицию. Причем оппозицию большевистскую, самую радикальную. Понимаете, вот Горький в своем очерке о Савве Морозове, сейчас приходится это вспоминать, потому что помощь Саввы Морозова большевикам тоже сопровождалась целым рядом чудовищных скандалов. А Горький в своем очерке о Савве Морозове довольно справедливо называл его идеальным современным капиталистом, а идеальный современный капиталист по определению обязан отслеживать тенденции в обществе и стараться приготовиться к любому развитию событий. Идеальный капиталист понимает, что большевики могут прийти к власти. И если они к ней придут, с ними надо договариваться заранее, надо строить совместно с ними, не скажу бизнес, но, по крайней мере, среду, в которой есть пространство для разговора. И поэтому и тогдашние Морозовы, и сегодняшние Железняки, они обязаны поддерживать оппозиционеров, но обязаны, с их точки зрения, чисто прагматически, обязаны поддерживать оппозиционеров, хотя бы уже потому, что именно оппозиционеры, там сейчас многие могут хранить российскую оппозицию, люди никогда не увидят власти. В душе они все прекрасно понимают, что когда будет формироваться новое российское правительство, формироваться оно будет из оппозиции. Да, разумеется, есть очень большой шанс, что на какое-то время, на первое время в России придет к власти или криминал, или еще более отвязные нацисты, это возможно вполне, или те так называемые критики режима справ, но они же не удержат власть. Мы же с вами понимаем, что любой человек, который после Путина попытается продолжать Путина, косплеить, так сказать, его, просидит на этом посту не дольше, чем Маленков. А Маленков на нем продержался меньше 2 лет. То есть любые попытки быть Сталиным после Сталина, они абсолютно обречены. Тут нужен Никита Сергеевич. Хороший, плохой, волюнтаристский. Я совершенно не в восторге от Никиты Сергеевича. Но он был из них наименее кровожаден. Кстати, моя-то, в общем, оценка, моя ставка была бы на Лаврентия Павловича. Потому что Лаврентий Павлович делал зло без наслаждения, а иногда прислушивался к интеллигенции, как вспоминают все участники шарашек. И поэтому его и понадобилось оклеветать, выдумав ему его похождения сексуальные со школьницами, чего не было. Об этом можно сейчас говорить как об абсолютно доказанном факте. Не было у Берии своего гарема. Любовницы были, гарема не было. У него физически не было бы времени на охоту за школьницами по Москве. Он занимался ядерным проектом. Я еще раз говорю, не фанат Берии, но совершенно очевидно, что именно из нынешней оппозиции и из нынешних подкетов более или менее рационального бизнеса будет формироваться следующая российская власть. А то, что следующая российская власть будет, причем при нас, ребята, ну вы можете сколько угодно гипнотизировать себя разговорами, сейчас вот этим особенно активно занимается один историк из Омска, я не буду его называть, чтобы ему не навредить, он находится все-таки внутри России, но он регулярно на одном сайте публикует статьи о том, как глубинный народ поддерживает Путина, как все оппозиции пора бы заняться собой, обеспечением себя, а не каким-то там планированием. Дорогой мой, мы разберемся, чем нам заниматься. Вы никак не умнее меня. Вы очень хороший, талантливый, умный, профессиональный, но вы не умнее меня. Смиритесь, пожалуйста, с этим. Поэтому давать мне советы, чем мне заниматься, у вас нет никакого ни морального, ни интеллектуального права. И ваше пребывание в России не только не означает, что вы лучше видите ситуацию. Иногда, очень часто, это означает, что вы видите ее гораздо хуже. Большое видится на расстоянии. Отдельные представители вашей родни, на которых вы все время ссылаетесь, заслоняют вам картину в целом. Но я не могу с вами напрямую полемизировать, потому что вы там, а я здесь. Почему это так получилось? Отдельный вопрос. Но все люди, которые говорят, нет, поддерживают, хотят, они все бенефициары этой войны, они не бенефициары, прежде всего потому, что их заставили жить не свою жизнь, их заставили притворяться хуже, чем они есть. И, безусловно, судьбу России после того, как рухнет нынешняя власть, будет решать оппозиция как наиболее интеллектуально и, в общем, что там, морально к этому готовая. Это тоже по-своему грустно, потому что когда подпольные люди выходят на поверхность, это такая вонь стоит. Но ничего не поделаешь, вы сами загнали, это я обращаюсь к уже властям, вы сами загнали эту оппозицию в подполье, а там, в общем, нравы не очень добрые. Да, ничего не поделаешь, придется нынешней российской оппозиции разруливать эту ситуацию. Но то, что она будет ее разруливать при полной народной поддержке, даже не сомневайтесь. Потому что ведь понимаете, в чем главный порог современной российской ситуации? Не только бизнес донатит ПБК, не только бизнес бесконечно устал от ситуации постоянных репрессий, вынужденных даяний на путинские праздники, вынужденных даяний на войну и так далее. Не только бизнес. Люди ужасно устают быть плохими. Душа по природе христианка. И когда это все рухнет, без всякой революции, просто под гнетом собственной некомпетентности, волна облегчения поднимется такая, что удержать ее в рамках каких-то реформ сверху не удастся никому. И вы главное, что вот эти все мои слова, они начнут сбываться очень скоро. И все разговоры о том, что, значит, я прекраснодушный мечтатель, все эти разговоры придется оставить. Я могу абсолютно точно пророчествовать и то, что никто из нынешних ругателей не извинится.
И вы знаете, вы тоже каждый раз, когда мне говорят люди, которые, ну, многие живут в России, многие являются пленниками российской пропаганды, что, значит, российская оппозиция максимально от страны далека, я привожу всего лишь один пример. Российская оппозиция мечтает со своего Запада, куда она изгнана, вернуться в Россию, а российская элита мечтает из России свалить на Запад. И, условно говоря, расследование про то, что замдиректора ФСБ является владельцем дома в Лондоне. Сегодня я видел историку, главный прокурор Ленинградской области, внук главного прокурора Ленинградской области, выложил историю в Инстаграме, значит, внукова Женева, лечу домой. Они все мечтают туда, и только мы мечтаем на родину к себе, чтобы что-то с Россией хорошее делать.
Мы мечтаем, да, мы мечтаем именно о работе. Это серьезная проблема. Тут же ведь, понимаете, в чем проблема? В России люди всегда шли во власть не для того, чтобы что-то сделать, а чтобы что-то получить. Один из очень немногих людей, у которых были идеалистические представления, Навальный. Навальный искренне мечтал России послужить. Для себя ему ничего не было нужно, потому что он вообще не был эгоцентриком. У него был, конечно, наверное, у него было тщеславие. Наверное, он столкнулся бы неизбежно с некоторым культом собственной личности, хотя, обратите внимание, в ФБК этого культа не было. В любом случае, у Навального было желание менять. А у 90%, вот тут уж цифру можно называть уверенно, у 90% людей, рвущихся во власть в России, есть желание приобретать, хватать, хапать. У них есть лютое, в каком-то смысле объяснимое, желание воспользоваться ситуацией, чтобы, может быть, урвать напоследок. Ну, потому что вообще все понимают, что Россия, как она есть, простоит недолго, она будет радикально трансформироваться, не трансформирована, а трансформироваться сама. И, разумеется, урвать последнее, да, так сказать, припасть к сосцам волчицы, пока она жива, очень многие желали бы, это я имею в виду римскую мифологию, а то сейчас еще чего доброго, русофобии нас обвинят. Так вот, для того, чтобы люди шли во власть решать проблемы страны, Нужна ровно одна вещь, довольно элементарная. Вот в Украине она есть, например. Нужно в эту власть пускать людей мотивированных, людей, которым хочется не хапнуть, а изменить. Людей, которые хотят свободы, признания, авторитетного, опять-таки, экспертного участия специалистов в управлении страной, а вовсе не назначение покорнейших, тупейших и жесточайших. Пора отрицательной селекции в России закончилась. Мы видим, к чему она привела. Формировать правительство по принципу «кто хуже, кто без башни» больше невозможно. Следующее правительство России будет компетентным. Я должен с большой тоской признать, что самым компетентным, самым профессиональным правительством России после революции был Ленинский совнарком, где сидели люди мотивированные, уж никак не воры. Да, были садисты, были мстители за свою поруганную жизнь, типа Дзержинского. Но даже у Дзержинского это не было единственной главной мотивацией. А уж про Пятакова, Радика, Бухарина, про Цурупу, соответственно, про Семашко никак не скажешь, что это были подонки, желавшие обогащаться. Это были люди, желавшие спасать Россию и имевшие планы такового спасения. Поэтому довольно скоро мы увидим, как огромное количество компетентных людей приходит в эту власть. Тут надо только не допустить одного. Чтобы охрана этой власти, чтобы ее самообеспечение, самозащита не стала ее главным приоритетом, чтобы главной комиссией не стала чрезвычайная, чтобы ЧК была уничтожена как класс. И, кстати говоря, тогда, в 91-м году, ограничились тем, что Феликса подвесили и снесли с постамента. Ребята, в этом году, ну не в этом, а в том, когда это произойдет, это не ограничится, потому что снос этого здания – это минимум того, что можно сделать. Я сам понимаю, что надо бы, конечно, не сносить, надо бы туда какое-то, я не знаю, детское учреждение, но детей жалко. Там эманации и как бы ну, призраки, бродящие там, они исключают всякое использование этого здания. В России не должно быть больше никакой Лубянки. И помяните, мое слово не будет, потому что любая революция губит себя, начиная себя всеми способами защищать. Вот эти две реформы, приход во власть профессионалов и уничтожение всесильной тайной полиции, это будет первым, что будет сделано в свободной России. И вы себе не представляете, насколько легче станет дышать не только в Москве, а на всех прилегающих территориях.
Действительно, ведь тайная полиция, наверное, одно из самых живучих существ. Сколько понадобилось на чекистский ренессанс начала Путина? Сколько? 10 лет, по большому счету, да? Потому что в начале нулевых этот чекистский ренессанс стартовал и, собственно, радостно расцвел уже там, да, к концу второго срока. А как вам кажется, чекисты образца 91-го года и чекисты образца 2024-го, кто сильнее?
Ну, чекисты 91-го года, невзирая на то, что они все прохавали и все прогадили, были очень сильные ведущие организации. Не зря Черкесов писал, что на чекистском крюке удержалась Россия, и Путин вышел из ЧК. Нет, они не были слабее, это иллюзия. Конечно, сегодня они посытее, сегодня у них побольше бизнеса, кооператив «Озеро», все дела, но они никогда не были в России слабы. Понимаете, ведь именно Ильдар Александрович Рязанов, один из самых умных людей, кого я знал, поставил передо мной когда-то неразрешимый вопрос. Он сказал: а почему в России самая бессмертная организация – тайная полиция? Почему всегда достаточно сказать слово и дело государева, чтобы изо всех щелей полезли доносители, чтобы тебе дали полные полномочия, простите за тавтологию, чтобы у тебя не было никаких карьерных препятствий? Какая в России сила на протяжении 7 веков ее истории, начиная с 15-го включительно, какая сила в России была абсолютно непобедима, абсолютно всегда все решала? Ну, начнем даже с 16-го, с опричнины. Они всегда были оприч, кромешники. Им всегда было можно больше, чем остальным. Почему эта сила в России так непобедима? Ну, потому что так случилось, еще ряд причин, об этом можно подробно говорить, это интересная тема. В России пришла к власти сатанистская секта. Эта сатанистская секта, опричнина, она всегда отличалась абсолютно сатанистскими атрибутами, волчьей или пёсьей головой, метлой, Она всегда вдохновлялась абсолютно человеконенавистническими идеями. Это было вдохновение, настоящий экстаз, такой своего рода оргазм истребления. Это всегда было оргиастическое, по сути, что показано у Эйзенштейна в «Пляске опричников». Оргиастическая, я бы даже сказал, сексуально-оргиастическая организация, которая устраивала себе все способы сексуального самоудовлетворения, в первую очередь пытки. Россия достигла большого совершенства в двух областях – в культуре и в пытках. Боюсь, что это очень тесно связанные вещи, именно поэтому Андрея Платонова описание пыток, самых зверских, составляет значительную долю текста, даже в Чуенгуре. Это расстрельно-пыточная и сексуально-оргиастическая секта, которая подсадила волну, вот Россию на волну государственного садомазохизма, посадила ее на это хобби. Понимаете, ведь садомазохизма очень трудно на что-нибудь другое пересадить, на что-нибудь созидательное. Вот возьмите, например, повесть Зазубрина «Щепка», которая рассказывает о чекистских сексуальных, без преувеличения, оргиях 20-го года. Эти все расстрелы с предварительным раздеванием, показанные в фильме Рогожкина «Чекист», это экранизация этой повести, это есть и у Катаева уже написан «Вертер», это у многих есть, это всеми описано. Они устраивают черную мессу, свои сатанистские ритуалы. Пересадить с этого очень трудно, но с любой сатанистской сектой можно бороться ее прямым истреблением. Иногда самоистреблением, если везет, а иногда просто нормальным истреблением. Этих людей нельзя допускать никуда. Ну, тут я не призываю, конечно, их уничтожить физически. Я призываю разорить их гнездо. Потому что бесконечно проводить черные мессы и строить храмы сатане, ну, 7 веков, ребят, хватит, надоело. И, конечно, в новой России никакой тайной полиции не будет. И главной задачей новой российской власти будет не выявление врагов, а обзаведение друзьями. Вы можете сказать, что это не получится. Ребят, у нас получилось уже прекрасная оттепель. У нас получилось в свое время не без минусов, но вполне убедительная перестройка. А вам осталось нанести последний удар. Вот это, конечно, двусмысленная фраза. Вам осталось, скажем так, по вам осталось нанести последний удар. В России не будет больше чекизма, в России не будет больше лидера чекиста, и в России не будет больше слова и дела государева. Единственным паролем будет будущее.
Раз мы сегодня говорим про то, что государство трещит по швам и существуют совершенно неочевидные зоны для такого протеста против режима, я хочу еще коротко одну тему затронуть. Дело в том, что я вот наблюдаю, я не люблю это словосочетание, очередную битву башен. Теперь эти башни носят имена Кадырова и Бастрыкина. Кадыров напрямую вступил в противостояние с Бастрыкиным. Он наделил себе давно уже правом говорить за всех мусульман страны, но сейчас он еще говорит за всех мигрантов. И он в открытую критикует политику российских силовиков по истреблению, по сути, мигрантов. Вот я о чем хочу на самом деле спросить. То есть понятно, что очень классно, что существует битва башен. Если существуют башни, и они бьются друг с другом, значит, что не все монолитно. Но а вот мигранты, как тоже некое пространство для протеста, вот в принципе, да, вот зона, которая немножко недооценена российской властью, они могут тоже быть какой-то базой для бунта, что ли, бунта против того отношения, которое к ним сегодня режим, ну, фактически демонстрирует.
Мигранты нет. И это понятно почему. Это люди, которые привыкли к угнетенному, зависимому положению. Те мигранты, которые едут сегодня в Россию, прекрасно понимают, или, по крайней мере, должны понимать, в какое государство они едут. Это государство не должно вызывать у них ни одобрения, ни восторга. Но, тем не менее, они едут туда, потому что вариантов нет. Это очень страшно. Если они едут в Россию работать, обогащаться, зарабатывать, спасаться, я понимаю, что у них нет выхода. Но ждать бунта от мигрантов, понимаете, когда восставал Спартак в Риме, это восставали воины. Спартак приехал в Рим не на заработки. Вот это очень важно подчеркнуть. Он развлекал там патрициев в цирке не от хорошей жизни. Спартак был воин, фракиец. А те, кто приехали в Россию сегодня, они едут именно зарабатывать, и они соглашаются заранее на статус рабов, с чем невозможно соглашаться, что невозможно одобрять. Российское отношение к мигрантам известно. Приходится согласиться с Кадыровым, это отношение средневековое. Бунт будет не от мигрантов. Для меня, несомненно, другое, что раскол даже не на башне, а просто раскол по национальному признаку в России будет, он тлеет. Я не знаю, как будет с Кавказом, и есть ли Кавказ сегодня полон жажды мести, но то, что Рамзан Кадыров исходит из мстительных соображений, и Рамзан Кадыров не любит российскую элиту, ему не за что ее любить. Можно Чечню залить любыми денежными потоками, закидать денежными пачками, но Рамзан Кадыров воспитывался, формировался в те времена, когда русских воспринимали как врагов. Это не проходит. Это не та вещь, с которой можно смириться и забыть. Поэтому у меня есть ощущение, да, страшное, да, ничего не поделаешь, что национальные волнения в России будут. Другое дело, что я бы не хотел эти волнения призывать и одобрять. Волка на собак в помощь не зови. Но то, что в России трескаются эти все скрепы, это совершенно очевидно. Вот говорят, у вас государство гниет уже 20 лет и никак не сгниет. Да? Государства гниют веками. Это долгая история. Несомненно одно, то, что они трещат по швам, видно. И за последние 20 лет мы похоронили уже несколько моделей государства. Путинское государство до 8-го года, Медведевскую оттепельную модель. Страшно посмотреть, что происходит с Медведевым, но тут уж ничего не поделаешь. Да? Деградация есть деградация. Похоронили Крымский консенсус, похоронили довоенную Россию. Сменилось несколько формаций, несколько государств, игравших абсолютно по разным правилам. Ну, путинское государство нынешнего образца рухнет. Я не исключаю, что ему на смену придет диктатура более кровавая. Ну, просто и мы все там, как нам сейчас говорят, вы заплачете по Путину. Не заплачу, потому что именно Путин сделает ситуацию необратимой. Но после Путина может прийти человек, который будет гораздо хуже Путина, или система, которая будет хуже Путина. Не наевшиеся чекисты, молодые хищники, те же военкоры, у которых страшное желание репрессировать всех инакомыслящих для того, чтобы свои книжки печатать, а не наши. Все это будет, но это будет системой краха. Вообще, я рискну сказать, что российское государство, начиная с 1985 года, существует в системе перманентно сменяющихся крахов. Это цепочка рушащихся как домино систем. И последний, вероятно, кубик, последняя фишка в этом домино будет падение спецслужб как самой прочной российской структуры. Но то, что оно произойдет, не сомневайтесь. Не надо нам говорить, вот ваши прогнозы не сбываются. Наши прогнозы сбываются. Российское государство, безусловно, трещит по швам. Другое дело, что звук этого треска будет услаждать наши уши еще несколько лет. Но в финале его будет уже не треск, а бабах.
Традиционный последний вопрос. Звук какого треска будет услаждать наши уши ровно через неделю?
Мы будем с вами обсуждать обнародованный Зеленским план. Он пообещал обнародовать план победы. Ну, во-первых, мы с вами будем разговаривать о Нобелевской неделе. Ее итоги гораздо интеллектуальнее, интереснее, чем вся нынешняя Россия. Но план Зеленского и перестановки украинской власти, смею вас уверить, нас будут занимать даже больше. Пока,
Спасибо
до
большое.
скорого,
Пока.
спасибо.
До скорого.
Спасибо вам огромное. Пока.
И в заключение я хочу привлечь ваше внимание к одной истории, рассказать вам о мальчике по имени Арсений. Он в 14 лет заполнил анкету в интернете про Легион Свободы России, и к нему пришло ФСБ, долго его прессовало, мучило. Его слова всячески переврали на допросе, и в итоге мальчика Арсения посадили на 5 лет. Сейчас Арсений сидит в СИЗО «Водник», его там избивают и мучают уголовники, соседи по камере, взрослые мужчины. Он пишет маме, что, наверное, скоро умрет, а мама в отчаянии. И я, правда, не знаю, как ему помочь, но я думаю, что стоит Арсению написать, и прошу и вас написать тоже Арсению, сказать, что он сильный, что он молодец, и что все будет хорошо. Я не знаю, будет ли что-то хорошо, но я уверен, что это письмо Арсению очень поможет. Я обязательно ему напишу. Напишите и вы, потому что это то малое дело, которое мы можем сделать, чтобы спасти одну маленькую, но гордую жизнь. Спасибо большое вам и до встречи ровно через неделю. Пока.